Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Урал. Репрессивный аппарат в действии. Иркутск. Провокация против гражданских активистов провалилась. Орел. Убийца в погонах осужден. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Эхо московского марша миллионов до сих пор доносится со всех концов страны. О действиях уральских активистов протестного движения рассказывает Александр Валеев.
6 мая в ряде уральских городов прошли акции в поддержку московского марша миллионов, рассказывает правозащитница Валерия Приходькина, одна из организаторов челябинских протестных акций.
В комитет у нас входит «Солидарность», «Парнаса», «Челябинский городской убор», «Общее дело», «Справедливая Россия», понятно, что сейчас свой интересный выбор получила. К нам ходят просто рядовые члены «Справедливой России», ходит незарегистрированный «Родфронт», есть люди КПРФ, есть сторонники КПРФ, которые приходят, это тоже рядовые члены, понятно, без флагов, понятно, без решения Компартии. Есть люди, которые никаким общественным движением не принадлежат, себя в этом даже не мыслят, просто рядовые граждане.
Это было первое, начиная с февраля, протестное мероприятие, которое разрешили городские власти. До этого, по словам Приходькины, им отказывали под тем предлогом, что все даты и все подходящие площадки уже заняты Единой Россией. Оппозиционеры стали завсегдатаями судов. То их судят за несанкционированные акции, то наоборот. Они подают в суд на мэрию.
После каждой акции мы очень добросовестно ходим по всяким судам, следственным комитетам и так далее. Либо вместо акции ходим по следственным комитетам и судам, либо после акции. Сегодня звонил следователь следственного комитета о том, что вот мною подано заявление. В понедельник мы будем наконец встречаться, наконец будем обсуждать. Вопрос того, что администрация города Челябинска с февраля месяца не разрешила проведение ни одной акции.
Нашествие 6 мая челябинская полиция вела себя корректно. Редкий в пасмурный прохладный день прохожие встречали колонну равнодушно, но некоторые присоединялись. К примеру, в первые ряды влился дедушка, ведущий за руку внука. А некоторые старушки сетовали, что узнали о мероприятии в последний момент, мол, почему не сообщили по телевидению. Но, по словам Валерии Приходькиной, челябинские телеканалы отказываются ставить анонсы протестных акций, даже на коммерческой основе. Так же, впрочем, как и большинство газет.
Доступа к информации нет, к средствам массовой информации. И, значит, даже информацию про проведение вот этих мероприятий мы донести до людей не можем. Нам перекрыты все каналы на телевидении, так как это все под контролем губернатора. Наши деньги их не интересуют. Значит, мы пытались выдать просто вот в роли коммерческой информации, бегущей строкой, выдать объявление о проведении шествия. Каналы нам говорят, что данная информация не соответствует принципам информационной политики телеканала.
Интересная акция получилась в Перми. Как рассказал Михаил Касимов, один из организаторов, 6 мая в городе было холодно, шел проливной дождь. Человек, подавший заявку на проведение митинга, запланированного на 13.00, почему-то указал совсем другое время. В результате де-факто акция была несогласованной. И единственное, что удалось сделать участникам, коих собралось 50 человек, устроить череду одиночных пикетов, говорит Максим Касимов.
Я собрался здесь выразить солидарность с теми, кто выходит в Москве. У нас, как я понимаю, завтра произойдет инаугурация человека, который не имеет права быть президентом, законного юридического права. Это мое мнение. Он незаконно собирается быть президентом третий раз. Эту возможность они себе просто выторговали через Конституционный суд. На самом деле они списали Конституцию с Конституции Франции. Во Франции ни один президент не может повторить то, что сделал Путин. Этот человек был избран в результате нечестных, несправедливых выборов. Не были допущены все возможные конкуренты и не были поставлены кандидаты в равные условия.
Накануне акции депутаты спешно утвердили кандидатуру Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского края. Представители несистемной оппозиции обратились было с письмом к законодательному собранию, в котором изложили просьбу не утверждать кандидатуру Басаргина, а дождаться принятия закона о прямых выборах губернатора. Но их петицию проигнорировали. игнорировали. Именно поэтому воскресный пикет был посвящен в том числе и прямым выборам губернатора, рассказывает Иннокентий Фефилов, руководитель проекта «Пермский наблюдатель».
Для меня это политические трупы, 50, сколько там, 3 политических трупа. Но с другой стороны, я считаю это плюсом. Коли уж они пошли вот этот шаг, да, позорный такой. Господину Басаргину все очень хорошо, потому что он совершенно невзрачный, никакой человек пришлый, посторонний, наверняка будет конфликт интересов, конфликт элит. И, в общем-то, коли уж мы проиграли этот бой за, как бы, выборы, так я думаю, что это хорошая кандидатура, тем более, зная все его дела, там, по венгерскому турпрессу, там, по мигалкам, в Екатеринбурге и всему прочему, мы очень быстро заручимся поддержкой населения против этого губернатора.
Между тем, пока по всей стране шли протестные акции, в уфимской полиции третий день томились арестованные за мелкое хулиганство 3 местных активиста, направлявшиеся на московский марш миллионов, рассказывает Александр Афанасьев.
У нас сформировалась группа ВКонтакте в «Голосе Уфы», желающих поехать. Мы создали Яндекс.Кошелек, и там каким-то образом стали собираться деньги от доброжелателей. Хватало нам и туда, и обратно. И мы как бы не скрывали наши поездки. Мы хотели поддержать Москву, так как считали, мы должны принять участие, чтобы не оставаться в стороне. Началось такое давление, слежка, тотальная буквально слежка была. Мы даже чувствовали, что наши телефоны уже прослушиваются, потому что подозрительные звуки, эхо, некачественная связь, какие-то подозрительные звонки. К нам подходили сотрудники отдела по борьбе экстремизму и предупреждали, что не рекомендуют нам ехать, что нас в любом случае снимут с поезда. Под таким давлением двое отказались уже ехать.
До Уфы Александр Афанасьев и одна его коллега добрались без приключений. А вот в самой башкирской столице, встретившись с товарищами, они почувствовали к себе пристальное внимание и слежку. Все завершилось на вокзале, утром, незадолго до отхода поезда, на котором они должны были уехать в Москву. В громкоговоритель вдруг объявили об эвакуации вокзала. Всех попросили выйти на улицу.
Приехали несколько микроавтобусов полицейских. Вокзал отцепили, народ выгнали на улицу и стали оттеснять в сторону проезжей части. И в процессе вот этого большого количества людей нашего лидера группы Тимура Хорева сзади начали толкать, толчки, удары, и при этом громко матерясь, они оскорбляли его нехорошими словами. Тимур не растерялся, сразу вызвал полицейского, даже пытался извиниться, говорит, если я о чем-то не прав, я говорю, извините, пожалуйста, я не могу, у меня очень много вещей, у нас действительно были все руки заняты вещами для палаточного городка, который мы хотели разбить в Москве. И полицейские что-то посовещались, поговорили с этим в стороне от нас, товарищем провокатором, и вместо того, чтобы какие-то действия принять в защиту нас, просто нас наглым образом затолкали в машины, в газели, в УАЗики и повезли в уфимский РОВД, 7-й отдел.
Через несколько часов полиция отпустила девушек, а 3 мужчинам было предъявлено обвинение в хулиганстве. Их отвезли в суд, который за 7 минут вынес обвинительный приговор, не став ни дожидаться адвоката, ни опрашивать свидетелей. Состоявшееся на следующий день обжалование ни к чему не привело. В результате активисты провели в заключении 3 дня. Сейчас они готовят все необходимые документы, чтобы привлечь к ответственности лиц, виновных, по их мнению, в незаконном задержании и даже похищении людей. Между тем, 6 мая в столице Башкирии прошел митинг с участием 200 человек, которые, помимо ставших уже традиционными призывов и лозунгов, продекларировали требования о немедленном освобождении своих товарищей. Как рассказал один из участников акции, в Башкирии все еще силен страх перед властью и полицией. Люди боятся выходить на протестные мероприятия. Никто не хочет потерять работу или оказаться за решеткой. А опасность этого, увы, по-прежнему велика. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Иркутске некие молодые люди пытались сорвать шествие и митинг гражданских активистов, рассказывает Екатерина Вертинская.
Около 100 иркутян поддержали всероссийскую акцию «Марш миллионов». Шествие и митинг организовали активисты общественной организации «Гражданский Иркутск». Колонну сформировали около драматического театра. В самом начале движения протестующих пытались провоцировать группу молодых людей. Они шли в конце колонны, размахивали флагом Соединенных Штатов Америки и кричали, что митинг организован на деньги Госдепартамента США. В ответ провокаторам из иркутской колонны «Марша миллионов» стали скандировать: «Вы сурковская пропаганда! Позор провокаторам!» Один из организаторов акции, Тимофей Кириченко, призывал участников шествия не поддаваться на провокацию.
Позор провокаторам!
Позор провокаторам!
Позор провокаторам! Милиция задерживает провокаторов! Ура!
Во время движения участники акции скандировали также «Мы за равенство всех перед законом», «Против жуликов и воров», «Объединим и отстоим свои права». Также были лозунги за освобождение всех политзаключенных. Шествие закончилось около Дворца спорта «Труд» и начался митинг. С трибуны выступали активисты гражданского Иркутска, представители партии КПРФ, Парнаса, Трудовой России. В акции участвовали также активисты партии «Яблоко». Активист автономного действия «Иркутск» Игорь Огородников выступил с речью в защиту политзаключенных.
Все должны понимать, что каждый из нас, каждый из тех, кто сюда пришел, может стать этим политзаключенным. Потому что неважно, что вы делаете, организуете митинги, протесты или просто решили поклеить листовки перед акцией, все равно можете стать политзаключенными. Вас все равно могут принять и посадить на несколько суток, а потом пришить какую-то надуманную статью. Для этого есть целый отдел в полиции. Поэтому мы должны бороться из-за наших политзаключенных, потому что наша свобода крепче любых тюрем.
Тему нелегитимности прошедших выборов поднял один из лидеров гражданского Иркутска Тимофей Кириченко. Вот что он сказал.
Гражданцы Иркутска, как говорят, не понаслышке знают об этих выборах. Мы участвовали в них, выставили около 160 наблюдателей. Видели, какие были нарушения и сколько их было. Всем вам известны итоги этих мероприятий. Кто-то из вас испытывает горечь, кто-то недоумение, кто-то злость. У всех разное чувство. Я скажу, какие чувства испытываю я. Это недоумение. Но кроме того, я рад, что в нашей стране стало все это возможным. Шествия, митинги, борьба против воровства, борьба за честность.
Собравшиеся потребовали от Совета Федерации и Государственной Думы выработать и принять механизм, который бы обеспечивал власть и права российского народа в соответствии с Конституцией Российской Федерации. По окончанию Иркутского марша миллионов местные коммунисты провели автопробег против размещения базы НАТО в Ульяновске. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Суд над подполковником полиции, под колесами машины которого погибли два человека, завершился, рассказывает наш орловский корреспондент Вадим Медовщиков.
4 мая в районном суде поселка Залежище Орловской области судья Олеся Рожко огласила приговор в отношении бывшего заместителя начальника местного отделения полиции подполковника Александра Свинолобова. 6 лет, 8 месяцев лишения свободы в колонии поселения. Напомним, в ночь на 1 октября прошлого года пьяный полицейский, находясь за рулем личного автомобиля «Мерседес», насмерть сбил двух молодых людей – Ольгу Корнееву и Александра Елизарова. Невеста Александра Ирина Демидова уверяет, что чудом осталась жива, что подполковник пытался задавить и ее, но свидетелей наезда нет и по делу она проходила свидетелем.
Все было серьезно, у нас должна была быть свадьба. Я еще в тот момент была несовершеннолетняя. Мы ждали маму. Ну что ж, я без мамы-то не могу подать заявление в ЗАГС. Мы так и не дождались.
Если бы тебе дали право выносить приговор,
я поубила бы.
Надо сказать, за руль пьяный полицейский сел в форме сотрудника МВД и до сих пор считает, что все произошедшее не более чем несчастный случай. Об этом свидетельствуют попытки его защиты доказать в суде, что господин Свинолобов был трезв. Молодежь возникла перед его автомобилем внезапно, а полицейский просто не мог ничего сделать. Месяца не прошло после трагедии, когда в эфире Первого канала в программе «Человек и закон» на всю страну прозвучали слова майора полиции Алексея Спиридонова о своем сослуживце.
Стыдно за то, что родители, родственники потерпевших, в том числе в средствах массовой информации, сделали из него, я не знаю, какого-то нелюдя. Я считаю, что он нормальный человек, и не только я один так считаю.
Слова полицейского майора о том, что так считает не только он один, оказались не просто словами, рассказывает отец погибшей девушки Сергей Корнеев.
Уволили задним числом, пенсию начислили. 20 лет его выслухи кончается 29 числом. Ни днем больше, ни днем меньше.
Экспертиза что-то показывала, что он был в нетрезвом состоянии?
Да. Мы эту кровь, чтобы отвезти на экспертизу, боролись за нее трое суток. Первая экспертиза была кровь. Возили в наркодиспансер. Оттуда пришла бумага. Кровь непригодна для анализа. Кровь свернулась. И возвращают эту же кровь, когда вернули врачи, посмотрели, сказали, да и она говорит, не скрывалась. И написано, нужен повторный забор крови через трое суток. Что с ним будет через трое суток, он будет трезв. Благодаря сотрудникам больницы они взяли эту кровь под свою оборону. Ее пытались и выкрасть, и разбить, и что только не пытались. Дело передали в Верховский следственный комитет, оттуда приехал следователь. И мы это дело оперативно собрались и увезли. А до этого вот прокуратура и следователь не могли найти концы с концами. Мы двое суток стояли здесь на месте, да. Прокурора спрашиваем, надо везти кровь. Он говорит, это не мой материал, это материал следователя. Спрашиваем у следователя, давай везем кровь. Если прокуратура даст добро, значит повезем.
Анализ крови провели. Согласно Согласно выводам экспертизы, в крови подсудимого содержание алкоголя соответствовало примерно пол-литру водки. Но и эти выводы адвокат Свинолобова Юрий Юрков поставил под сомнение.
Судебно-химическая экспертиза проводится в отношении трупа. У нас же получилось, что кровь взяли у живого человека, но заключение сделали как по трупу.
Странно, но в простом деле о ДТП слишком много событий, которых быть не должно в принципе. В суде Александр Свинолобов утверждал.
13 совершил 215 мм микроавтобус в машине. Когда госудмиритель зачитывал протокол осмотра, она назвала ширину колеи 16 сантиметров. Не мог микроавтобус оставить это все.
То, что произошло дальше, тянет на отдельную главу в криминальном романе об оборотнях в погонах. В ходе судебного следствия и осмотра экспертом автомобиля подсудимый неожиданно признал, уже после ареста Мерседеса поменял на нем колеса. Хотел помочь экспертизе, рассказывает адвокат потерпевших Владимир Сучков.
Прокурор спрашивает, а кто вас туда пустил-то? И я тоже спрашиваю, кто вас пустил? И об этом я не буду говорить. Получается, что машина изъятая, по постановлению следователя, находится опечатанная в боксе. Пускают своего друга Синалова, который подменяет вещественные доказательства. Я бы на месте начальника райотдела застрелился. На месте начальника УВД в подставку подал. На самом деле, мой клиент говорил давно, что на машине протекторы поменяли. Кто поменял, конечно, неизвестно, а доказать практически это было невозможно. Поэтому я ему говорил, ну как вы докажете? Потому что на месте происшествия след 32 метра есть по обочине, а следователь старательно все делал так, чтобы нельзя было определить, чей этот след. Поэтому этот след не сфотографирован, не запротоколирован, не загипсован. Это мое мнение, что дело изначально двигалось к тому, чтобы помочь как-то вот своему товарищу. Ну, может быть так. А может быть просто обычная российская небрежность.
Можно ли назвать небрежностью то, что после совершения ДТП подполковника не лишили водительских прав, и даже в судебное заседание он приезжал на автомобиле без номеров? На это ответа нет. А вот тем, что Свинолобов сегодня жив, он обязан своим жертвам, рассказывает Сергей Корнеев.
Было желание его первый день убить, и, как говорится, все, уже пошел. Но еще полминуты я бы убил бы его. Просто в этот момент подъехала скорая помощь, и надо было собирать детей. Бог, видимо, отвел вот эту мою руку, чтобы не я стал на этот путь, а то бы вместо него сидел бы я там.
Государственный обвинитель госпожа Назарова просила суд приговорить бывшего полицейского Александра Свинолобова к 8 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишить, наконец-то, подполковника водительских прав сроком на 3 года. Подсудимый вину признал частично. Кроме 6 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, он должен будет выплатить по 750 тысяч рублей компенсации за моральный вред каждой из семей потерпевших. Они уже заявили, что приговор обжалуют. А в адрес областного управления УВД Орловской области судом вынесено частное определение за художество местных полисменов с вещдоками. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Курортам кавказских минеральных вод грозит экологическая катастрофа. На сайте ВГТРК Ставрополье утверждается, что знаменитые лечебные воды могут исчезнуть, а курорт превратится в большой рыночный центр. Гидрогеологи отмечают резкое ухудшение качества нарзана. Процитируем. «Мы начинаем терять гидроминеральную базу. В Кисловодске уже вынуждены обеззараживать нарзан для того, чтобы подавать его в лечебные учреждения. В Кисловодске жителей вдвое больше, чем может выдержать курорт. Население продолжает увеличиваться за счет мигрантов. В целях дальнейшего строительства корректируются генпланы. Экологи опасаются, что в угоду новым градостроительным планам будут перекраиваться природоохранные зоны и предлагают остановить вырубку деревьев, стабилизировать численность населения курорта и провести полную инвентаризацию гидроминеральных ресурсов. Эти меры перечисляются на сайте телеканала «Ставрополье». Передача земель в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства способна обвалить земельный рынок. Кировское интернет-издание «Бизнес-новости» ссылается на мнение экспертов. В Кировской области официально зарегистрировано 6 тысяч многодетных семей. Из них более 5 тысяч – малообеспеченные. Львиная доля многодетных не потянет строительство дома, а подаренные государством участки, как утверждают эксперты, продадут. Им уже предлагают сделать это по ценам в 3-4 раза ниже рыночных. Землю многодетную выделили в черте города. Сначала участки были подготовлены под коммерческую продажу. В среднем участок стоил бы 400 тысяч рублей. Теперь примерно 800 участков получат бесплатно многодетные. Первый день выдачи земельных участков не обошелся без скандала. С 8 утра образовалась огромная очередь. Чиновники утверждают, что в нагнетании обстановки виноваты сами многодетные родители, желающие получить участок получше. Читаем «Бизнес-новости» из Кирова. Приморье многодетному отцу дали негодные земли. Агентство Дейта цитирует чиновника администрации Владивостока. «Если бы я получил такой участок, то был бы счастлив». Отцу трех детей, Ивану Ратушненко, пришлось обратиться в проектный институт для получения заключения о непригодности участка под строительство дома. С этим заключением он будет обращаться в суд, чтобы обязать мэрию города предоставить ему другой земельный участок без болота и без опоры линии электропередач, пишет Дейта. В Липецкой области формируют корпус внештатных сотрудников полиции. Интернет-газета «Город48.ру» уточняет, что за конкретные результаты в содействии органам внутренних дел внештатных сотрудников полиции будут финансово поощрять. Это оговорено специальной инструкцией МВД России. Там же отмечается, что все внештатные сотрудники полиции не будут какими-то тайными агентами, а к сотрудничеству привлекаются исключительно на добровольной, гласной и безвозмездной основе. Каждый помощник будет прикреплен к определенному полицейскому и может заниматься предупреждением и пресечением преступлений, в том числе административных, розыском лиц, обеспечением правопорядка в общественных местах, безопасности дорожного движения. Читаем Липецкий город 48.ру. В Самаре стало еще больше чиновников. На портале «Город Самара» опубликован очередной отчет мэрии о численности сотрудников муниципальных учреждений. С прошлого года количество работников органов местного самоуправления увеличилось на 66 человек и превысило 2000 человек. Почти на 300 стало больше сотрудников муниципальных учреждений – 22 387. Расходы казны на всех в первой четверти года превысили 850 миллионов рублей. После обнародования этих данных глава Самары Дмитрий Азаров заявил о предстоящих сокращениях в районных администрациях, но в городской думе считают это запоздалым шагом. Процитируем. «У администрации районов нет денег на решение каких-либо проблем. Их основная функция консультативная. Это как генерал без армии. Люди увольняются сами. Необходимо либо создавать маневренный фонд для районных администраций, дать им простор для действий, либо совсем упразднить эти структуры». Интернет-издание «Город Самара». Тюменские чиновники поживились за счет умерших инвалидов. Как сообщает информагентство «Муксун», под видом покупки слуховых аппаратов для инвалидов чиновники фонда социального страхования вывели на счет коммерческой организации более 4 миллионов рублей, представив подложные документы о покупке. Поскольку все инвалиды, для которых покупались мифические спецаппараты, являлись уже умершими, преступная схема некоторое время оставалась незамеченной, пишет «Муксун». Среди байкальских бомжей есть дети, которым не исполнилось и года. Информагентство «Забинфо» сообщает, портрет забайкальского бездомного лаконичен. Это городской житель, мужчина 43 лет. 569 лиц без определенного места жительства. Это на 117 больше, чем по предыдущей переписи 2002 года. Мужчин среди бездомных в два раза больше, чем женщин. Переписью выявлено 7 детей, не имеющих крыши над головой. 5 из них мальчики. Двоим малышам не исполнилось и года. 88% бездомных – люди трудоспособного возраста. Читаем «Забинфо».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторых 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Индонезии на месте крушения российского самолета «Сухой Суперджет» 100 не найдено ни одного целого тела, только фрагменты, сообщили местные спасатели. Многочисленные фрагменты тела жертв катастрофы лежат в 300 метрах от места столкновения самолета со склоном горы Салак, рассказал один из спасателей. По его словам, уже идентифицировано тело одного из погибших. В Москве на месте проведения оппозиционной акции на Чистопрудном бульваре остается 50-70 человек перед передает корреспондент Интерфакса. По его данным, обстановка в лагере оппозиционеров у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву сейчас спокойная. В Москве следователи и полицейские составляют списки агрессивных участников акции оппозиции, пишет сегодня газета «Известия». Основные участники потасовки на марше миллионов 6 мая, координаторы и спонсоры установлены, оперативники получили приказ на их задержание, говорится в статье. По данным издания, оппозиционеров искали по показаниям свидетелей полицейских на основании анализов видеозаписей и сообщений в социальных сетях. Самарская губернская дума сегодня на внеочередном заседании намерена рассмотреть вопрос о наделении полномочиями губернатора региона Николая Меркушина. Ранее стало известно, что сегодня президент России Владимир Путин внес кандидатуру Меркушина на рассмотрение парламента Самарской области. В Сирии, вблизи офиса правящей партии БАС в городе Алеппо, в пятницу поздно вечером произошел взрыв. Погиб один человек, передают государственные СМИ. По сведениям сирийских правозащитников, погибший один из охранников здания. Базирующиеся в Лондоне правозащитники сообщили также, что в пятницу еще один взрыв произошел в провинции Идлиб на севере Сирии. В Греции сегодня будет предпринята еще одна попытка договориться о формировании нового коалиционного правительства после прошедших на прошлой неделе в стране парламентских выборов. Президент Карлос Папулис планирует встретиться с лидерами политических партий.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ростов-на-Дону. Дань памяти фронтовику оказалась незаконной. Саратов. Подвиг и судьба миротворцев. Самара. Кто защитит Волгу? Завершит программу рубрика «Смех, да и только». Власти Ростова-на-Дону не приняли участие в увековечении памяти фронтовика. Почему? Рассказывает Григорий Бочкарев.
За несколько дней до Дня Победы в областном центре с подобающими почестями открыли памятник генералу Ивану Попкову. Скромный, но очень достойный монумент установили на могиле ветерана Великой Отечественной без согласования с городскими властями и без какого-либо участия со стороны областного военкомата. Деньги на памятник собирали, как говорится, всем миром. Жертвовали в основном те, кто лично знал генерала Попкова. Жители не только России, но и Узбекистана, Украины, Канады, Австралии, Германии, Израиля. В феврале этого года исполнилось 10 лет, как умер генерал Попков, а на могиле ни креста, ни памятника, ни ограды, ничего. Написал в областную газету «Наше время» москвич полковник запаса Андрей Мурылев. Заместитель председателя Совета ветеранов и выпускников Ташкентского высшего общевойскового командного училища просил помочь разыскать родственников генерала, командовавшим в свое время училищем, и посодействовать в установке памятника. Газета сразу подключилась к делу. По нескольким адресам журналисты пытались отыскать родных Ивана Сергеевича, но те так и не откликнулись. Не последовало никакой реакции на газетную публикацию и со стороны официальных структур. Но выпускников училища и журналистов газеты это не остановило, рассказывает обозреватель «Нашего времени» Ирина Хансеварова.
Если человека нет, то тем более надо относиться к памяти этого человека и любого там генерала, любого солдата даже. Сегодня вон поисковые отряды копают, находят. Это находка для родных, для близких. Прийти, положить цветы на могилу. Ну и естественно, что отдать дань таким людям, любой человек, нормальный человек, я имею в виду, это его святая обязанность.
Андрей Мурылев разместил информацию о ситуации на сайте выпускников училища и обратился к выпускникам с призывом собрать средства на памятник генералу. Обращение было размещено также и в социальной сети «Одноклассники». Откликнулись многие. Безучастными оставались только власти. Вот что об этом говорит сам Андрей Мурылев.
Я обращался и в военкомат, и писал, и в администрацию. Везде писал, туда сходите. Я просто просил, говорю, ребята, хоть как-то отреагируйте, просто, хотя бы металлический какой-то, знаете, такой с красной звездой, вот все, ничего. Просто, я считаю, вот, ну, бездушие, я понимаю, но мы против этого бездушия, и поэтому мы это сделали.
Василий Шишкин, подполковник в отставке, приехал на открытие памятника из Азова. Он окончил Ташкентское училище в 1972 году, как раз тогда, когда им руководил генерал Попков. Он с теплотой вспоминает, как одинаково душевно Иван Сергеевич относился и к командирам, и к курсантам училища. Закончив службу, Василий Шишкин переехал жить в Ростовскую область. И до последнего времени даже не подозревал, что генерал Попков жил, а теперь похоронен в Ростове. И когда увидел его заброшенную могилу, ужаснулся. Он одним из первых принял участие в общественной акции по установке памятника генералу.
Редко таких людей встречается. В чине генерала
и без зазнайства, без зазнобства. Не то, что обидно. Это досадно. И вообще-то, считаю, на грани преступления со стороны. Я не хочу никого обвинять и винить. Но, тем не менее, так не могло бы быть.
Продолжает журналист Ирина Хансиварова.
Никто не ходит, не звонит, не теребит. Ну и ладно. Пришло письмо, что вот просим вас, у вас там могила вот такого человека заслужена. Она заросла там, в общем-то, и там ни креста, ничего нету, ни ограды, ни памятника. Сделайте доброе дело. Ведь было обращение. Казалось бы, что проще? Взять на контроль. Не знаю, ну мы почему-то взялись за это дело, потому что действительно, ну, грех. Ну как-то, ну нехорошо это, непорядочно, ненормально.
Власти и сами не устанавливали памятник, и другим, без разрешения родственников, делать этого не давали. А родных генерала найти так и не удалось. Пришлось увековечить память бесстрашного бойца на незаконных, можно сказать, основаниях. На церемонию открытия ни представители военкомата, ни городской администрации так и не приехали. Хотя инициативная группа их приглашала. Возможно, чиновники были слишком заняты. Хотя, чего уж греха таить. На самом деле, в ветеранских кварталах на северном кладбище Ростова заброшенных могил участников войны, на которых нет ни памятника, ни креста, ни ограды, предостаточно. Неужели кому-то выгодно такая вот заросшая сорняками выше колена память о героях Великой Отечественной? Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Прошло 2 десятилетия после начала миротворческой миссии России на Балканах. Как это было и как теперь живут миротворцы в репортаже нашего саратовского корреспондента Ольги Бакуткиной.
20 лет назад Россия впервые приняла участие в миссии под эгидой ООН в зоне Балканского кризиса. На территорию бывшей Югославии был отправлен первый российский отряд миротворцев для урегулирования межнациональных конфликтов. Офицеров внутренних войск в отряд из 42 человек отбирали по всей стране. Задача не из легких, поскольку главное требование к сотруднику милиции – знание английского языка в совершенстве. Так в числе миротворцев оказался Борис Ракитин, майор Саратовского управления внутренних дел, а в прошлом – выпускник романо-германского отделения филологического факультета университета. Соглашаясь на командировку в зону конфликта, Борис Ракитин, в общем-то, не представлял, что его ждет, но офицерская дисциплина не предполагала обсуждения приказа. То, что война реальная, имеет мало общего с книжными представлениями о ней, стало ясно уже в Белграде. У штаба ООН стояли джипы, изрешеченные пулями. А потом был город Вуковар, рассказывает Борис Ракитин.
Целых домов не было. В развалинах пулеметы стоят, оборудованные огневые позиции. Тогда я понял, что такое гражданская война. Одно дело, что ты читаешь в книжках, другое дело, что ты там видишь в кино, и третье совершенно это твое ощущение, когда ты стоишь посередине города, небольшого городка, и видишь вокруг себя одни развалины. Когда видишь, что 2 танка шло по центральной улице, один орудие развернул влево, второй вправо, и они все дома вот по обе стороны дороги просто сносили.
Основная задача российских миротворцев – контроль за местной полицией. Нельзя было допустить при расследовании преступлений нарушение прав человека по национальному признаку.
В южном секторе мы защищали хорватов, в западном секторе мы защищали сербов. Когда совершается преступление, то нет человека с национальностью. Есть потерпевший и преступник, если так по большому счету. А когда моральные уроды заходят, сидят старики около печки, и он их из автомата расстреливает, каким высоким смыслом это можно оправдать? Никаким. Нам приходилось вот это вот все расследовать, доставать тела сброшенных солдат, раненых. Там такая была карстовая пещера, их туда живьем побросали. Мы это расследовали. Когда хорваты ударили, вопреки всем резолюциям Совета Безопасности о том, что не должно быть боевых действий, опять появились беженцы. Мы давай работать с беженцами, давай их опрашивать, давай обеспечивать их быт.
Комиссариат по делам беженцев не справлялся с потоком людей, выброшенных войной из привычной жизни.
У меня был случай, когда за 3 дня на подконтрольную нам территорию пришло 40 тысяч беженцев. Все 40 тысяч надо было разместить, накормить. 2 операционные мы полевых развернули, раненых оперировали. А потом наши машины только успевали, недалеко был городок, возить беременных женщин, чтобы они рожали там. Гражданские, у них эмоциональные превалируют. Все остальные, они должны эмоции зажать и сделать так, чтобы эти вот 40 тысяч остались живы. Вот это вот самое главное.
Сейчас в это трудно поверить, но в те годы миротворцы не были вооружены. То, что все российские офицеры остались живы – чудо.
Стоят 2 вооруженные группы, стреляют друг в друга, а мы посередине безоружные. Только силой логики мы должны были их убедить. Я бывал несколько раз, когда пьяный солдат тычет в тебя автоматом и говорит, что я тебя сейчас расстреляю. Мы счастливые люди, погибших не было никого. Ранен один у нас, машина попала на растяжки. Ну, я сам лично 15 часов был в заложниках. Были заперты в комнатенке 6 квадратных. А вокруг толпа активных участников около 2000, кто с ножами, с топорами. Потом все наши вот ребята, кто был на Гаити, кто был в Чаде, они уже были вооружены.
Командировка Бориса Ракитина продолжалась год, за который он прошел путь от рядового миротворца до руководителя полиции ООН в Боснии и Герцеговине. От второй командировки с 1994 по 1995 год он мог отказаться, но вернулся на Балканы, поскольку знал, его знания, опыт могут спасти сотни жизней. Сегодня подполковник в отставке Борис Ракитин не понимает одного, почему работа первых российских миротворцев, рисковавших жизнью, приравнена к обычной офисной службе.
Ты не имеешь права никуда уйти, потому что за тобой люди мирные. И ты ложишься вместе с теми солдатами, которые обороняют. А при том, еще ты и не вооружен. Это же расход такой нервной энергии. Я не знаю, что проще, встать в атаку, хотя это страшно, или понимать умом, у тебя за спиной люди, и ты за все это ответственный. И когда нужно было, мы были нужны. Мы сделали все честно. И, конечно, ну там пытались объяснить, что в стране тяжелое финансовое положение, там да то да сё. Ладно. Тогда было понятно, но прошло 20 лет.
Для сравнения, коллеги по международной миротворческой миссии Бориса Ракитина из других стран получали 2-ю зарплату за время командировки, выслугу с учетом участия в боевых действиях, налоговые льготы и возможность бесплатного высшего образования для детей. Нынешние российские миротворцы в получении льгот приравнены к участникам боевых действий. Почему в эту категорию не попали те, чей опыт лег в основу работы последующих поколений российских миротворцев? Те, кто не выбирал место службы, выполняя приказ, и с честью справился с поставленными задачами. Борис Ракитин вспоминает, как в дни государственных праздников миротворцам других стран приходили с родины посылки с национальными деликатесами для угощения коллег. Когда же наступил День независимости России, ответный банкет наши миротворцы устроили за свой счет. Надо же было поддержать престиж родины. Ольга Покуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Об опасности, угрожающей богатством реки Волги, рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
До 15 июня в Самарской области действует весенний запрет на рыбную ловлю, связанный с нерестом рыбы. Во время нереста традиционно отмечается активность браконьеров. Работники рыбинспекции ежедневно задерживают в Самаре до 10 браконьеров. Даже штраф 500 рублей за каждую пойманную рыбу не останавливает людей от браконьерства, рассказывает рыболов Андрей Иванов.
Профессиональных браконьеров это ничуть не останавливает. Их как бы рыбнадзоровцы и не штрафуют, и более того предупреждают, если что-то, какие-то рейды ожидаются. Но вот пытаемся мы по-прежнему организовывать регулярные рейды антибраконьерские. Но Рыбнадзор на словах, как бы способствуя организации этих рейдов, на деле делает все, чтобы они проходили, ну, чисто фиктивно. То, допустим, они вообще просто уезжают и все. То есть вот начинается рейд, пытаются Рыбнадзоры нас вести там в какие-то не стоящие нашего внимания места. Если все-таки представители общественности рыболовные настаивают и проводят рейд в тех местах, где действительно есть браконьеры, начинают вытаскивать сетки, то сразу начинаются звонки откуда-то рыбнадзоровцу. Сначала от браконьеров, от подшефных. Он пытается им сказать, что ничего не могу поделать, пресса, общественность, то и все, что рейд будет продолжаться. Спустя некоторое время уже начальство начинает звонить рыбнадзоровцу. Спустя некоторое время он просто говорит, что ничего не могу поделать, все, мне надо ехать, и все. И уезжает. И без него уже все, рейд закончен. В другом случае рыбнадзоровцы заранее говорят, что бензин покупать не надо, всего достаточно, все хорошо там, что рейд пройдет нормально. А в реальности, опять же, на каком-то небольшом участке водоема проводят рейд, опять же, чисто фиктивно. А когда уже вот доходит дело до более стоящих участков, где там, как мы знаем, стоят сети, где браконьеры профессиональные орудуют, все, бензин закончился, дальше мы доехать не можем.
По словам рыболова Андрея Иванова, ловля браконьеров превращается в фарс.
Штрафы ложатся в основном на непрофессиональных браконьеров, одиночек. Конечно, попадаются и просто вот рыболовы-любители. По телевизору Путин кричит на крайнего, что это за бардак с браконьерством. По нашему телевидению уже показывают, какой мощный антибраконьерский рейд проведен по Самарской области. И показывают, вот, поймали браконьера. Показывают дедульку какого-то, у которого один судачок, который, в общем-то, меньше разрешенного к вылову размера. И показывают, ну, на всю страну практически отчитались. О, провели рейд. Там вот, как Путин приказал крайнему, так и сразу провели рейд и поймали браконьеров вот в лице вот этого дедушки. То есть простой рыболов-любитель пришел на водоем, что-то там поймал, неизбежно он что-нибудь нарушил, там неразрешенного размера рыба, подлещечков, густерку всякую, их ловят все. Хотя разрешенный размер это там 40 сантиметров примерно. По букве закона все это браконьеры. Вон на набережной стоят деды с поплавочными удочками и ловят рыбу. В основном чебака выхватывают, там сорожку, который тоже еще чаще всего не соответствует разрешенному размеру. Иногда подлещечек попадается тоже там с ладошку. О, все, это браконьер. Таких тоже штрафуют и отчитываются, что Самарская область впереди планеты всей и в деле борьбы с браконьерством. А то, что, допустим, 40 тысяч голов судака погибло несколько дней назад из-за того, что ГЭС, выполняя указания из Москвы, там открыли створы. Это как бы мелочь. Власти молчат.
Из-за работы Волжской гидроэлектростанции весной изменяется уровень воды в Саратовском водохранилище. Это привело в апреле и мае к массовой гибели икры рыб, рассказывает председатель региональной общественной организации рыболовы Самарской области Сергей Карпов.
Уровень воды поднимается в середине апреля, в 20-х числах апреля, но после 3-5 дней стояния резко падает. В сутки бывает падение до метра. Икра, если они и успели ее отметать, остается на кустах. Если даже из икры вывелись личинки, то они гибнут, потому что заливные луга освобождаются от воды, в холодной воде питания нет.
Руководство не может самостоятельно решать вопрос режима работы гидроэлектростанции, рассказал генеральный директор Волжской ГЭС Олег Леонов.
Режим работы задается межведомственной группой Федерального водного агентства, Федерального агентства водных ресурсов. При этом она учитывает интересы всех водопользователей бассейна Волги.
Продолжает начальник департамента управления режимами ОАО «Русгидро» Тимур Хазиахметов.
Рыба в Самарской области, она будет страдать. Здесь акцент сделан в том, что есть другие заинтересованные водопользователи, интересы которых с точки зрения экономики, экологии, социальных последствий, они гораздо выше, чем условные рыбные хозяйства в Самарской области.
Волжская гидроэлектростанция вредит фауне Волги, говорит председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Делается огромный большой стоячий водоем. Его можно называть водохранилище, которое у экологов получило название водогноилище. В озерах и водохранилищах живут одни виды рыб, а в проточных реках с чистой водой, богатой кислородом, совершенно другие виды рыб. Мы потеряли стада осетровых. Это несколько видов рыб, наиболее ценных, которые обладают наиболее ценной на международном рынке, на внутреннем рынке черной икрой. Все виды рыб, в том числе и наиболее ценные, менее ценные, в Волжском бассейне, они весенне рестующиеся. Май-июнь у них проходит нерест. В этот же момент самое-то основное которой уровень водохранилища начинает меняться. В зависимости от нужд гидроэлектростанции, уровень воды то вверх, то вниз. И это приводит к тому, что сначала затапливаются прибрежно-водные кусты, на которые рыба выметывает большое количество икры. Потом вода спадает, и происходит обсыхание этой икры. Гибнет большое количество рыб.
Уже несколько лет весной река Волга искусственно зарыбляется. Ежегодно в Самарской области в Волгу выпускают более 1,5 миллионов мальков, стерляди и щуки. В живых остается 1% от выпущенной в Волгу рыбы. Искусственное зарыбление неэффективно, считает председатель общественной организации рыболовы Самарской области Сергей Карпов.
Государство тратит деньги на зарыбление, выпускает какое-то там количество малька в Волгу. Тут же, значит, у нас промлов, неконтролируемый никем, фактически узаконенное браконьерство, бытовое браконьерство, сбросы предприятий, опять же ГЭС. И что мы получаем? Мы получаем, что государство тратит деньги впустую.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». Ульяновские чиновники в очередной раз решили срочно повысить культуру народа, рассказывает Сергей Гогин.
Правительство Ульяновской области озаботилось низким культурным уровнем населения. Правда, исправлять положение намерено чисто административными методами. Глава региона Сергей Морозов подписал распоряжение со сложным названием о некоторых мерах, направленных на повышение уровня культуры и социальной ответственности, изменение поведенческих стереотипов жителей Ульяновской области. Прошлогодний опрос показал, что 40% ульяновцев лучшим досугом считают телевизор. Опрошенные сами признали, что им не хватает бытовой культуры, культуры общения, в том числе и в транспорте. А весна и стаивший снег обнажили залежи мусора как явный признак бескультурья горожан. Бывший министр искусства и культуры регионального правительства Геннадий Журавлев комментирует итоги опроса, который был проведен в бытность его руководителя министерства.
Основная проблема нашего региона – это депрессия в настроениях населения. Это очень плохой диагноз для общества. Это заданность людей. Через это надо пройти.
Как ни странно, обломовский характер ульяновца, да и русского человека вообще, в условиях рыночной экономики является стабилизирующим фактором, считает эксперт.
И не от того, что человек в жернова попал, так сказать, одного социального строя, перешел в другое. Дело в том, какая личность сложится после этого. И то, что мы еще не съели друг друга, и не все деньги решают, это заслуга обломовщины. Потому что мы все хотели заработать по 100 миллионов, но давно все перебили друг друга. Поэтому Обломов – это еще и спасение общества.
Исправлять некультурного ульяновца предлагается по плану мероприятий, в основном пропагандистского характера. Среди них школьный конкурс творческих работ «Этот город – самый лучший город на Земле», областной конкурс на лучшую организацию пропаганды здорового образа жизни, круглые столы и беседы на тему нравственности и семейных ценностей, конкурс детских рисунков «Ульяновск – город будущего», экскурсии и лекции по патриотическому воспитанию и так далее. Понятно, что для чиновника важнее прочего отчитаться о проведенном мероприятии. Бюрократическая культура способна победить всякую иную культуру. Директор детской школы искусств номер 10 Александр Додосов недавно вернулся из Братиславы, где академический хор под его руководством победил в международном конкурсе «Словакия Кантат». Вот что музыкант говорит о принятой инструкции по повышению культуры.
Когда нам сверху начинают спускать принудительные обязательные вещи, на которые нужно реагировать, это создает большое напряжение, отвлекает нас как раз вот от этой самой работы, вот этот самый культурный уровень, который надо повышать, мы его практически повышаем ежесекундно.
Упомянутый план мероприятий – это формулировки заместителя губернатора Татьяны Девяткиной, работа по привитию любви к своему краю. Я спросил людей на улицах Ульяновска, как они относятся к этой мичуринской деятельности и что они сами предлагают сделать, говорит Людмила, менеджер турагентства.
Сравнивать надо с лучшим. Сейчас много поездишь и увидишь, что можно жить по-другому совсем. А если люди ничего не видели, они считают, что так и должно быть. Они в этом выросли, и они ничего не захотят менять. Все мероприятия, которые делают в одноразовом порядке для галочки, они вообще никакой роли не играют. В том числе они не перевоспитают этих детей, они не будут по-другому смотреть на мир.
Елена, работница швейной фабрики.
Этот компьютер вы так просто не оттащите. Это нужно секции, чтобы работали, чтобы это все доступно было. Видно же, правильно, ребенок к чему предрасположен. Туда его и отдать. Мы со своим ребенком также столкнулись. Невозможно ребенка устроить секции. Видно, что, допустим, спортивный склад у ребенка. Куда его повезти?
Пенсионерка, бывшая работница приборостроительного завода Галина Новикова, предлагает сделать упор на пропаганду, в том числе и личным примером.
Вот мы, например, ходим на танцы восточные. Вот сейчас идем оттуда. Мне кажется, нужно пропаганду сделать и по телевидению, и везде. Вот не Дом-2, а спорте, о занятиях культурой. Здоровый образ жизни пропагандировать. Почему у нас по телевидению показывают пиво, козел, клинское? А почему не показываешь прыжки в высоту, в длину?
Пенсионерка одобряет губернаторский план мероприятий, но предлагает расширить его мерами принуждения.
Говорят, что в других странах бросил спичку, заплатил $100. Наверное, надо какие-то меры и этого порядка делать, чтобы люди отвечали за то, что они делают.
Региональный министр культуры Татьяна Мурдасова в силу занятости не нашла времени для комментария. У бывшего министра Геннадия Журавлева времени оказалось больше. Как оторвать ульяновцев от телевизора? Спросил я его.
И оторвать его можно большими деньгами и большим интересом. Человек поедет за здоровьем и за удовольствием на экран света. Если зрелищное мероприятие является удовольствием, он к нам придет. Торговый центр. Он сегодня полностью подменил центр культуры. Доступность, культура обслуживания. И человек за деньги сам себя, так сказать, поглощает в этом пространстве. Рядом стоит уважаемый объект культуры. Утром главный вход закрыто, вечером откроют, когда будет концерт. Понимаете? А где публичность учреждения? Мы все время говорим о социальном заказе. Общество этот заказ давно сформулировало. Скучно, вредно, глупо, неинтересно. Куда острее вопросы? Понимаете, у нас человек пошел дальше, а отрасль осталась еще где-то чуть-чуть позади.
Серьезная проблема провинциального Ульяновска – утечка рук и мозгов. Город покидает активная, умная молодежь. Замгубернатора Тамара Девяткина предлагает оценивать эффективность выполнения губернаторского плана по числу желающих уехать из региона. Геннадий Журавлев отождествляет патриотизм и ответственность.
Прежде всего, если ты просыпаешься в этом городе, ты уже виноват в том, что этот город не тот, который тебе нравится. Ты живешь, ноешь и ничего не делаешь. До свидания. Ты потерян для этого города.
Чиновники признают, что стереотипы поведения, которые складывались десятилетиями, за год не изменишь. Решено начать с составления списка стереотипов. В деле борьбы за культуру врага надо знать в лицо. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Присутствуют представители различных групп и движений.
Людей хватает на бульварах московских, просто потому что люди там находятся.
Сейчас в Турции проходит еще один судебный процесс по делу организаторов военного переворота.
Сегодня мы находимся в доме, где зародилась Олимпийская движение.
Новый президент поблагодарил сотрудников предприятия за поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».